Выход в город. Радио «Спутник» на Восточном экономическом форуме 2021 во Владивостоке.
Радио «Спутник» на связи с Дальнего Востока. Здесь в выездной студии работают мои коллеги Евгений Майструк, Наталья Нерсисян.
Ну и мы обязаны представить Никиту Воронкова, который ведет сегодняшний эфир из выездной студии Радио «Спутник» во Владивостоке.
Да, это я. Спасибо, Евгений. Подводим мы итоги. Завершается сегодня последний день Восточного экономического форума, уже 6-го. По счету, и, наверное, как мне кажется, все-таки, если мы подводим итоги экономического форума, следует рассказать о каких-то важных сделках, но мы, конечно, все не охватим. Но скажу лишь важное, что было заключено соглашение о дальневосточной концессии, точнее даже не соглашение, а это постановление правительства, и оно позволяет бизнесу заключать концессионные соглашения с государством, и тем самым это дает гарантию возврата инвестиций, минимизирует риски, и уже на этом форуме были определены как минимум 5 проектов общей стоимостью 66 миллиардов рублей, причем самых разнообразных, от социальной инфраструктуры до, значит, развлекательной инфраструктуры, там вплоть до полей для гольфа. Вот так вот. Здесь мы, конечно, все не охватим, но вот на чем мне хотелось бы сосредоточить наше внимание. Мы уже накануне разговаривали о Северном морском пути. Это очень важная транспортная артерия как для России, так и для всех стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Или, по мнению премьер-министра Индии Нарендра Моди, Индо-Тихоокеанского региона. Он, конечно же, включает свою страну. Вот,
и это приятно.
В эти интеграционные процессы. Так вот, Росатом стремится к мировому лидерству, во всяком случае, на рынке атомных станций малой мощности. Планируют к 30-му году они занять 5-ю часть этого рынка. И на Восточном экономическом форуме госкорпорация подписала несколько документов. Предусматривают они создание как плавучих, так и наземных вот этих станций. Плавучая, я думаю, многие уже слышали, она единственная в мире, и она как раз-таки произведена Росатомом, она уже у берегов Чукотки действует, 70 мегаватт. Выдает академик Ломоносов, она называется, теплоэлектростанция. Теперь же появится еще 4 плавучих энергоблока мощностью не менее 106 мегаватт каждый. Для чего они нужны? Они нужны для того, чтобы полноценно реализовать проект по электроснабжению Баимского горно-обогатительного комбината, о котором мы говорили на этом форуме. Уже туда вложены в том числе деньги Казахстана. Общий объем инвестиций в проект по энергоснабжению составит свыше 150 миллиардов рублей. Но не только плавучие, еще теперь Росатом планирует и делать наземные станции малой генерации, малой и средней генерации. В республике Саха-Якутия будет построена такая первая в поселке Усть-Куйга, для того, чтобы снабжать электроэнергией Кючусское золоторудное месторождение. К 2028 году и мощность будет 55 мегаватт. Вот. Это что касается Росатома. Еще по лесу интересная может произойти сделка, опять же, если власти помогут, потому что бизнесмены возлагают надежды на то, что будут урегулированы некоторые моменты. Долю в крупнейшем лесопромышленном холдинге Дальнего Востока РФП группы может купить японская ИИДА, заявил совладелец вот этой российской компании Александр Абрамов. По его словам, в этой сделке самое главное не деньги японские, а то, что может быть получен таким образом доступ к японскому рынку, и попросил Абрамов Владимира Путина поддержать эту сделку, поскольку она требует регуляторных разрешений. Что касается, значит, международного сотрудничества на уровне вот, Азиатско-Тихоокеанского региона и в целом евразийского, опять же, накануне об этом говорил президент Казахстана Токаев, цифровое правительство вместе со Сбером они будут создавать в Казахстане. И действительно был подписан такой меморандум. Он называется официально «О сотрудничестве в цифровой трансформации Казахстана в рамках концепции Data Driven Government». Так вот, Сбер также, помимо всего прочего, стал еще и оператором системы Tax-Free в России, создал технологическую платформу Сбер Tax-Free. Ну, я думаю, мы все понимаем, о чем идет речь. Это позволит иностранцам возвращать налог на добавленную стоимость. Тот самый НДС, который они сделали в России. Вот эта программа пилотируется в 16 регионах страны, и в том числе здесь, на Дальнем Востоке, в Приморском и Хабаровском краях.
Но так много Никита рассказывал о перспективах, которые открываются после сделок Сбера, но давайте добавим, что не только Сбербанк работает в инвестиционной сфере. Вот ВТБ профинансирует строительство торговых и туристических объектов на Дальнем Востоке, в частности, 15 объектов в Сахалинской области. И ВТБ также готов инвестировать в строительство рыболовецких траулеров на Камчатке. Я вернусь-таки к энергетике, о которой Никита Воронков сейчас так много рассказывал. Ну как же мы не можем пройти мимо того, что в Охотском море собираются, на побережье Охотского моря собираются в ближайшее время построить приливную электростанцию. То есть она тоже будет первой в России. Ну, и раз уж мы говорим о том, что единственная плавучая атомная электростанция на Чукотке, так вот еще и будет единственная приливная электростанция, первая, по крайней мере. А потом вполне... Я верю, что это очень перспективное направление в энергетике. К внутренним. Давайте к внутренним еще новостям.
Не против. С электричеством все хорошо.
С электричеством хорошо. И должно стать хорошо еще и с жильем. Я вот добавлю по поводу ВТБ. Очень много они заключили разных соглашений. Но я думаю, для дальневосточников или для тех, кто рассматривают этот регион для жизни и последующего развития. Очень важна новость о дальневосточной ипотеке. Она и раньше была с низким процентом, во всяком случае, в некоторых банках. Но теперь ВТБ со 2 сентября стал выдавать под 0,1% дальневосточную ипотеку. 6 миллионов максимальная сумма, 15% взнос. Вот соглашение с Минвосток развития было подписано.
Беспрецедентное решение было принято не так давно на федеральном уровне, и накануне в рамках Восточного экономического форума о нем рассказал президент России Владимир Путин. На Курилах налоговые льготы настолько будут снижены, что правительство в ближайшее время ожидает бурного развития этой территории. И о чем идет речь? Будут там снижены, но в основном вообще убраны практически все налоги для предприятий, работающих на Курильских островах. Ну, исключая что там, добычу биоресурсов и добычу
ценных видов рыб
и добычу углеводородов.
Углеводородов, да.
Да. И самое главное, на мой взгляд, вот в этой истории, как раз, что под действие этой программы попадают не только отечественные, но и зарубежные компании, готовые инвестировать в Курильские острова. И вот наша коллега Наталья, которая сейчас работает с нами в студии, я так понимаю, вполне готова рассказать о том, что же сейчас на Курилах происходит, поскольку совсем недавно Наталья вернулась с южной группы, да, Курильских островов.
Ну, не недавно, это было уже года 3 назад, скажем.
По меркам Курильских островов это недавно.
По меркам возраста Земли.
Да. Я полагаю, что, знаешь, вот за эти 3 года, если не изменилось за полвека, то за последние 3 года не изменилось. И вот то, что о налоговых льготах говорят, то вполне возможно, что и будут, что наконец-то произойдут на этих островах изменения. В чем главное?
Они, там, в принципе, у них все не так уж плохо на островах. Ну, кроме того, что, наверное, мало живет людей.
Я была, в частности, некому создавать добавленную стоимость.
Некому создавать тот самый бизнес, наверное, на который нужно теперь понизить налоги. Но я была на Кунашире. Я думаю, как и на других островах, там их 3, Турубку, наш Эр-Шокотан. Главное производство – это все-таки рыба. Mm-hmm. То есть это, как, скажем так, градообразующее предприятие города Южно-Курильск, столица Кунашира, и все приезжают работать именно на местном рыболовецком заводе.
Так вот, у меня для них не очень хорошие новости. Как раз рыболовецкие предприятия, насколько я понимаю, не подпадут под эту вот, новую беспрецедентную налоговую систему.
Но они и так себя неплохо ощущают.
Ну, то есть я думаю, ощущают. Что здесь нужно понять, какой вообще возможно еще бизнес развивать.
Туристический.
Ну, в частности, туристический, но здесь мы должны понимать, что долететь до Курил или там доплыть, это довольно тяжелое испытание. В частности, ну, естественно, это можно сделать от Сахалина, либо это там 1.5-2 дня на теплоходе, который ходит там сейчас 6 дней в неделю, и зависит он, конечно, от погоды. Либо это нужно ли лететь на самолете где-то 1.5 часа, но ты никогда не знаешь, вернешься ли ты обратно, допустим, на тот же Сахалин. И более того, даже сами жители Сахалина...
Из-за погодных условий.
Да, из-за погодных условий. Они не то чтобы часто сами бывают часто на Курильских островах.
Жители
они,
Сахалина.
Да, да. Мы когда с ними были, естественно, сначала прилетели на Сахалин, и мы их спрашивали, а вы туда ездили, вы туда летали? Они говорят, да нет, это так далеко, потому что ты никогда не знаешь, когда ты вернешься. Ты можешь прилететь, меняется погода. Это еще зависит от расположения аэропорта на острове Кунашир. Он так там находится, что если плохая погода, ты не можешь оттуда туда приземлиться или улететь оттуда.
Mm-hmm.
А и там даже каких... такая вот ситуация, что, значит, вот, допустим, у нас был вылет, ты садишься в машину и ждешь, когда, собственно, самолет... стартует из Южно-Сахалинска, и только когда ты там по табло видишь, что он вылетел, ты начинаешь двигаться в сторону аэропорта, потому что иначе, в общем, ну, бессмысленно трата времени.
Вот это вот все можно было бы перенести. Вопрос даже, может быть, немного в другом. Ну, а насколько это... комфортно? Понимаешь, туристам нужен... Ну, да, даже они говорят, ну, хорошо.
Сервис.
Это, насколько комфортно лететь в этом самолете?
Комфортно,
насколько...
очень.
А, то есть это вот вполне себе, да?
Да, самолеты, они очень комфортные, они небольшие.
Размещение там... какое нас...
ну, там есть несколько полевых. Довольно приличных гостиниц. Я говорю здесь про Кунашир, где мы там были с нашей коллегой. Ну, понятно, что их мало.
Не, ну, и людей пока мало туда приезжает, да?
Потому что сложно добраться, но стоит того, поскольку ты понимаешь, ну, во-первых, что это такой вот настоящий край света, он абсолютно закрытый остров в том плане, что ну, ты не можешь оттуда никуда уйти пешком.
Да, для человека, который живет...
И ты по-прежнему должен получать некое разрешение, поскольку это погранзона, на, вот прежде чем ты туда едешь, ты заходишь в погранслужбу на острове Сахалин, получаешь это разрешение, уже с этим документом приезжаешь...
А разрешение дают вообще всем подряд?
Да, это несложно. Ну, единственное, что если ты, например, журналист, ты должен это сделать несколько заранее.
Ага.
Вот, а так ты приезжаешь, там очень красивая природа, заповедник местный, совершенно замечательные люди, которые там работают, отвезут тебя там 3 вулкана, которыми ты сидишь там на острове, наблюдаешь за ними.
А действующие, что ли?
Попыхивают.
Слава богу, нет.
Что за ними?
Ну, они на самом деле прячутся. Значит, там был один вулкан Тятя, если я не ошибаюсь, так он называется. И нам всем, вот мы когда туда приплыли на теплоходе, там отдельное путешествие, отдельная история, и ты его не увидел, потому что он периодически он скрывается за облаками. Вот. И только на третий день, когда уже в день отлета была хорошая погода, мы смогли улететь, он себе показал. Там у него очень красивая верхушка. И это отдельная, собственно, такая экскурсия, это вот подняться на этот вулкан.
Вот, только хотел спросить. Да. Ну, то есть, по идее, можно взять, пойти себе на вулкан подняться?
Лучше с местным егерем, ну, или с экскурсоводом, потому что вот мы когда ходили там в другое место, на другой вулкан, перед тобой идет человек с ружьем, и он так громко приветствует, там, кричит или еще что-то такое. Мы спросили, зачем он это делает. На самом деле, он так отпугивает медведей.
Ух ты!
Так что есть всегда возможность встретиться с местным мишкой.
Да, в принципе, на Дальнем Востоке есть
такая возможность. Вот это вот с точки зрения туристов. Хорошо. А мы сейчас, конечно, уже завершим говорить о Курилах.
Но последнее хочу сказать, что там сейчас именно такой, скажем так, популярен туризм для... Он такой дорогой для богатых людей, которые хотят полностью отключиться от там, телефонов, от жизни, спешки и так далее. Они там покупают эту неделю, их там селят в какой-то там домик где-то посередине этого острова, где нет там, собственно, даже ни воды, ни телевизора, ничего. И вот они там с природы сливаются, возвращаются там очищенные. Угу. Не знаю, что.
А ружье-то дают хотя бы?
Ну, конечно.
На случай прихода медведя. Чтобы воздух, конечно, выстрелить.
Перед тем, как ехать с
Сахалина. Так что это такая, в общем, что говорить, если говорить про Курильские острова, в плане туризма, ну, большая работа, в первую очередь связанная с транспортной доступностью. Ты никогда не знаешь, когда ты вернешься оттуда.
И в завершение, про Курилы, вопрос. Ну, а вот с личной точки зрения, какая главная проблема на Курилах сейчас, ну вот кроме транспортной доступности? Вот у них внутри там, или у них вообще все нормально, не нужны им никакие
льготы? Я могу попытаться угадать, вывоз или утилизация мусора?
Это отдельная история, да. Ну, там есть там некий полигон, где они все это хранят. Но вторая проблема, это она связана с транспортом, это продукты.
Угу. А, ну, понятно, что высокие там цены, да?
Высокие, плюс ты зависишь от того, ну, это любой остров от этого зависит, это зависит от корабля, который тебе привез эти продукты. Вот он привез раз в неделю, они свежие, а через неделю они заканчиваются. Угу. Ты, значит, сидишь и ждешь со своих там, особенно это касается, наверное, овощей и фруктов, еще неделю.
Но, с другой стороны, может быть, этим и хорошего. Вот этот вот туризм на Курильские острова, когда ты можешь понять, что ближайший супермаркет, он там за 1000 километров от тебя.
Нет, там есть, да, конечно, супермаркет, ты можешь все купить, и можешь даже купить свежую рыбу на рынке, но там нет такого, допустим, буквально два слова еще скажу, что хорошо в Южно-Сахалинске, ну, в столице Сахалина, богатый город, куча уже ресторанов, где можно, собственно, поесть вкуснейшую рыбу, там, икру и так далее. И этого нет, к сожалению, на Курильских островах, особенно то, что касается ресторанов. Только если пойти в гости, там тебе приготовят рыбу, а в ресторанах там по-прежнему, ну, это, во-первых, не ресторан, такие скромные столовые, там вот майонез залитый, и ты не чувствуешь вот этого вот колорита морского. То есть вот только если ты пойдешь кому-то в гости.
Захотелось на Курилы. Вот сейчас мне захотелось на Курилы. Ну, Наталья сейчас упомянула еще о Сахалине, с которого ходят теплоходы на Курилы. Давайте еще об этом острове поговорим. О нем также вспоминали накануне в рамках Восточного экономического форума. Президент призвал добиться сокращения выбросов парниковых газов на территории Сахалина. Таким образом, будет обеспечена углеродная нейтральность. Впервые на территории Российской Федерации планируется, что это произойдет к 2026 году. И что подразумевается? В регионе к 2026 году будет достигнут баланс между выбросами и поглощением. Вот это и обеспечит вот эту углеродную нейтральность. Об этом было объявлено еще какое-то время назад. Еще раз накануне об этом говорил президент, потому что стало известно, что этот эксперимент будет расширен, и в нем смогут принять участие и другие регионы России. Так, углеродная нейтральность, то есть баланс. Сколько мы СО2 выпустили, вот столько же...
Ну, такая важная история, особенно для Сахалина, учитывая, сколько там нефтеперерабатывающего бизнеса находится.
Ну, не так просто будет и этого баланса
жирающего и прочего
достичь. Угу. Да.
А, кстати, да, Евгений, если ты или кто-либо другой хочет попасть в зону углеродной нейтральности или на волшебные Курилы, вас может заинтересовать следующая история. Мы все помним, что во время пандемии действовала и продолжает еще действовать программа кэшбэка туристического, но по России она не может превышать 20 тысяч рублей. Там определенный процент возвращается за турпутевку, за билеты или за отель. Так вот, а на этом форуме поднялась дискуссия, причем на самом высшем уровне, и президент сказал, что можно действительно подумать над тем, чтобы для Дальнего Востока поднять до 40 тысяч сумму этого кэшбэка. Хотя, например, вице-премьер Дмитрий Чернышенко говорит, что существует в таком случае риск роста цен на отели и санатории. При этом отелям тоже могут помочь снизить, например, НДС до 10%. Опять же, речь о гостиничном бизнесе Дальнего Востока.
Но или одно решение будет принято, или другое, да? Вряд ли будет одновременно оба.
А мне кажется, оба они как раз немножко друг друга урегулируют.
Ну, вообще о туризме говорили очень много на форуме, потому что один из главных вопросов – это как развивать отдаленную территорию, и делать их интересными для...
Раз уж мы говорим о туризме, давайте расскажем о том, какие гости приходили к нам в выездную студию «Радио Спутник» здесь, на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Я же не могу не сказать, что руководитель Кранутского государственного заповедника был у нас здесь, Петр Шпиленок. Так вот, что он говорит по поводу туризма. Ну, мне кажется, не надо, да, объяснять, что такое Кранутская сопка. Мне кажется, вся страна видела, вся страна знает, да, что такое Камчатка, что такое Кранутская сопка. И вот у него спрашиваю, а вы-то за то, чтобы больше туристов приезжали? Это не нанесет урон? Вот говорят, вы знаете, если поедет очень много туристов на Камчатку, то это нанесет...
Уйдут медведи.
Да-да-да, уйдут медведи, наступит...
Нет, они полюбят людей.
Что тоже не медвежий любовь вариант. И Петр говорит, ну, во-первых, вряд ли это возможно. Перестаньте, говорит, об этом спорить у себя там в Центральной России, потому что вряд ли это возможно. Ну, не приедет столько людей на Камчатку, чтобы прям природе как-то очень сильно нанести какой-то ущерб, урон. А во-вторых, правильно организованный туризм, говорит руководитель Кранутского заповедника, правильно организованный экотуризм вообще никогда не может нанести ущерб природе. Пожалуйста, мы делаем настилы, туристы идут по настилам, ничего нигде не ломают, не жгут, не бьют, не выбрасывают, прошли, посмотрели и ушли. Но вот мне что понравилось, когда он рассказывал, он говорит, ну, знаете, я бы хотел, чтобы люди приезжали и не толпой шли, когда ты не можешь понять, куда ты приехал, да, и все делают селфи друг на друге.
Это вот то, что случилось, к сожалению, с Славянскими островами, куда летом приезжают уже толпы.
Да. Толпы, да. А чтобы ты мог понять, что ты приехал на Камчатку, что вот тебе вот эти вот чудесные вулканы, а вот тебе долина гейзеров, потому что иначе ты будешь чувствовать себя, ну, я не знаю, как-то в центре мегаполиса какого-то.
Давайте расскажем про открытие этого форума, вот лично для меня, про город Магадан.
Курорты Магаданского
курорты
края.
Магаданского края, да. Колымы. Потому что было сразу несколько гостей, которые нам рассказывали об этом городе с таким удовольствием.
То есть мы не планировали, да? Мы не планировали, что будет столько много Магадана, но так вышло.
Планировали, да, абсолютно. Но это стало каким-то вот новым городом, не знаю, новой, может быть, Барселоной для Дальнего Востока, куда... нужно ехать, как нам сказал Богдан Булычев, это блогер, автор канала про путешествия.
Он уроженец Магадана, кстати.
Уроженец Магадана, и он с таким удовольствием, любовью говорил об этом городе, о том, как он изменился, как он стал уже совершенно модным, современным городом. Естественно, там есть своя история, связанная с Колымой и с, ну, с нашей российской, советской историей, с ГУЛАГом и так далее, которую нельзя забывать, но сейчас это город, куда нужно ехать, чтобы тусоваться. Там есть новый парк «Маяк» называется. Еще 5 лет там был только «Маяк». Ну, в прямом смысле слова.
В этом парке и горы мусора, кстати, лежали,
горы мусора, да. Теперь это совершенно иное место.
Современное
красивое. Плюс там есть, как он сказал, вот то, что делает этот город немножко европейским. Можно от Лиссабона по круглогодичной дороге доехать до Магадана, если кто любит путешествовать на машине.
Ну, лучше зимой там, конечно, не ехать. Были разные случаи.
Да, и рядом совершенно красивейшая природа. Вот там он вспомнил озеро Джека Лондона, которое напоминает норвежские фьорды. Кстати, что говорит о том, что мы сначала все побывали в Норвегии, и теперь все сравниваем нашу природу с природой, ну, других стран. Потому что по аналогии, чтобы было понятно, как это выглядит, мы все сравним это с норвежскими фьордами.
Немного наоборот как-то, да?
Да, немножко наоборот, да. И также нам об этом говорил Алексей Муратов, он партнер КБ «Стрелка». Тоже он вспомнил про Магадан, говоря о городах будущего на Дальнем Востоке, как их нужно развивать, что делать. Естественно, сейчас уже есть города, которые хорошо себя чувствуют. Это в первую очередь Якутск, где много своих туристов, и уже он совершенно такой город хороший, знаково, богатый, известный. Владивосток, Хабаровск, и дальше вот, ну, опять Магадан, куда нужно всем ехать, смотреть и путешествовать. Билеты, я так понимаю, в сезон дорогие. Из Москвы это 30 тысяч рублей. Вне сезона это 16 тысяч рублей. Но
В Магадане где сезон, а где не сезон? Ну-ка, объясни, пожалуйста. Я не понимаю,
понимаю,
когда там сезон.
Я так понимаю, что сезон – это когда лето. Когда все оттуда едут в теплые края, и поэтому билеты дорожают. А если там не лето, не сезон, ну, осень и так далее, то можно спокойно махнуть, ну, не знаю, как на выходные.
Смотря где находишься.
Наверное, да. Но можно поехать.
Да, меня как минимум интересуют две вещи.
Шаурма с крабом, наверное.
Да, шаурма с крабом, и восходит ли солнце над Охотским морем. Я мечтаю посмотреть на это.
Итак, на самом деле, открытие Восточного экономического форума мы для себя сделали. Это Магадан.
О главных
событиях ВЭФ мы рассказывали вам вместе с моими коллегами Никитой Воронковым и Натальей Нерсисян. Я так понимаю, что они прямо сейчас уже собрались ехать на Колыму.
Они сидят на чемоданах, как и Евгений Майструк.
Еду